Огни очага. Когда Армагеддон гремит, когда столько стрел ненависти, разделения, разрушения, разложения пронзают пространство, разве тогда мы не должны беречь каждую искру дружелюбия? Когда в невежестве поносятся самые высокие понятия, разве не должны мы собрать к очагу духа все священные лампады? Когда ложь и суеверие пытаются загрязнить все самое чистое, лишь бы увеличить поле хаоса, разве не должны мы в лучших летописях искать свидетельства истинного сотрудничества? В древнейшей хронике говорится, как высшая похвала киевскому князю Ярославу: «И книгам прилежа, и почитая ее часто в нощи и в дне, исписаша книгой многой, сже насея книжными словесы сердца верных людей, а мы пожинаем ученье приемлющее книжное». Книги — босуть реки, напояющие вселенную, се суть исходища мудрости, книгам бо есть неисчетная глубина. Так мыслила хроника древних. Действительно, одно дело допустить книгу, и совершенно другое — полюбить книгу в полной преданности к просвещению. Вспоминается. В приемном кабинете некоего президента двое ожидающих. Стены старинной комнаты обделаны массивными дубовыми книжными шкафами. Из-за зеркальных стекол заманчиво поблескивают корешки богатых переплетов. Хоть и не старинный переплет, но густо золоченый, видимо, любитель книг. И как хорошо, что во главе предприятия стоит такой собиратель, не пощадивший денег на заманчивые переплеты. Один из ждущих не удерживается от соблазна хотя бы перелистать книгу, хотя бы подержать в руках это сокровище духа. Шкаф оказывается не запертым. И, подняв руку, любитель пытается вынуть один из томов. Но, о ужас, вся полка валится ему на голову и оказывается фальшивыми корешками, без всякого признака книги. Оскорбленный в своем лучшем желании, любитель книг дрожащими руками ставит на место эту недостойную подделку и шепчет: «Уйдем поскорее. От такого шута разве можно ожидать что-нибудь путное?» Другой посетитель усмехается: «Вот мы и наказаны за пристрастие к книгам. Ведь вам не только прочесть ее, но подержать в руке — и то уже счастье». Сколько же таких фальшивых библиотек рассеяно по миру? Строители их, кого они обманывают, друзей своих или самих себя? В этой подделке скрыто какое-то необыкновенно утонченное презрение к знанию и какая-то изысканная оскорбительность к книге, как к свидетельству человеческого преуспеяния. И не только само содержание книги отрицается, но в таких подделках, как вещественных, так и словесных, отрицается само значение произведения духа как такового. «Назови мне твоих врагов, и я скажу, кто ты есть». Одно из самых утомительных занятий есть отыскание новой квартиры. Но среди этого невольного вторжения в десятки разнообразных жилищ вы выносите несомненные наблюдения о фактах жизни. Вы проходите целый ряд сравнительно зажиточных помещений, еще наполненных обстановкой. Где же он, книжный шкаф? Где же он, письменный рабочий стол? Почему же комнаты заставлены иногда такими странными, уродливыми предметами, но этих двух друзей существования, письменного стола и шкафа для книг, не видно? Есть ли место поставить их? Оказывается, на поверку, что небольшой стол еще можно вдвинуть. Но все стены вычислены так, что места для книжного шкафа не оказывается. Хозяйка квартиры, заметив ваше огорчение, указывает на маленький внутренний стенной шкафчик, с сожалительной улыбкой снисходя к вашей требовательности, и говорит: Если у вас много книг, то вы сможете отнять этот шкаф от других домашних вещей. При этом вы видите, что крошечные размеры шкафа кажутся царственными для такой роскоши, как книги. В этом сожалительном, снисходительном отношении к книге как таковой вам вспоминаются те ценнейшие библиотеки, которые оказывались выброшенными на толкучий рынок. И вы еще раз горечью вспоминаете все рассказы о том, как селедки и огурцы оказывались завернутыми в ценнейшие листы, вырванные из редчайших изданий. Когда же вы смотрите на крошечный шкаф, вам предлагаемый, и соображаете, что в нем даже сотня томов с трудом поместится, то опять житейские мудрецы вам скажут: зачем же держать дома такое множество книг? И при этом они почти повторят слова знаменитого мусульманского завоевателя, который приказал уничтожить ценнейшие библиотеки по причине их бесполезности, ибо в одном Коране все сказано, что нужно для человека. Отсутствие письменного стола объясняется совершенно основательно, указывая, что письменный стол стоит в конторе. При этом мелькает ясный намек, что кроме конторы никаких умственных занятий не бывает. А вечерний досуг существует для веселого времени, которое не должно обременять мозги. И тем самым так называемый досуг, который должен бы являться ценнейшими часами накопления и утончения сознания, рассыпается как жемчуг в пыли улицы. Итак, книга в современном обиходе становится предметом какой-то роскоши. Библиофилов, таких роскошествующих маньяков, здравый рассудок сожалеет. Среднее сознание вообще разучивается читать, в чем иногда совершенно добродушно даже признается. Не могу читать длинных книг, не могу сосредоточиться, не хватает времени, говорит человек, отправляющийся созерцать кулачный бой, или чтобы бросать шарики в пространство, или просто занятый перемыванием костей ближнего. И время есть, и деньги есть, чтобы иметь дома сокровище знания. Но мысль об этих сокровищах просто уходит из обихода. Чем люди живы? Многими предметами. Но познание как таковое и сама прелесть книги как творение уходит из жизни. Также точно вы можете наблюдать характер и сущность приятелей по состоянию данных им книг на прочтение. Правда, иногда вы и встречаетесь с самым заботливым, самым честным отношением к книге. И иногда вы понимаете, почему некоторые тома благополучно дожили от 17 и 15 столетия. Но, к сожалению, чаще всего книга возвращается в таком неизгладимом, поврежденном виде, что болеет душа за оскверненного автора. Закапать книгу чем-то, завернуть страницу, может быть, оборвать угол, а иногда даже вырезать понравившуюся иллюстрацию, грехом не считается. Каждый библиотекарь расскажет вам свои горести не только о пропавших книгах, но об искалеченных навсегда изданиях. Уничтожающий книгу доказывает низкое состояние своего сознания. Пусть это будет труизм, но кто-то прочтет его еще раз и поопасается испачкать или изорвать книгу. И то уже хорошо. Среди мировых кризисов, и материальных, и духовных, отношение к книге будет одним из убедительных показаний. Вот когда мы вновь научимся самоотверженно полюбить книгу так же, как и произведение искусства, и сердечно оберечь ее, тогда и некоторые из труднейших жизненных проблем будут решаться сами собою, без дискуссий, без злоречий и столкновений. И в жилье нашем найдется место и для книжного шкафа, и для рабочего стола, так же, как и для священных изображений, напоминающих присутствием своим о высшем, о прекрасном, о бесконечном. Кто-то скажет: это я давно знаю. Это для меня не ново. Как хорошо, если он так скажет. Быть может, он в силу этого прочтет еще одну книгу и еще бережнее отнесется к этим истинным друзьям каждого дома. И в свою очередь скажет это, так знакомое ему, и еще кому-нибудь. Ведь люди так часто говорят именно о том, что они не исполняют. Я давно об этом знаю. И им опять приходится сказать, тем хуже для вас. Книги последних изданий сделались очень маленькими, стали крошечными, как размером, так и удельным содержанием. Автор как бы боится, не утомить бы, не наскучить бы, ибо издатель твердит ему во все уши о странных требованиях читателя. И вдруг вы узнаете, что большинство книг читается бедняками, и желание истинного познавания живут в людях, с трудом зарабатывающих себе на хлеб завтрашнего дня. Когда вы перелистываете ежегодник мировых сведений, вы с крайним интересом следите за статистикой грамотности и за количеством томов в публичных библиотеках мира. Как несоответственно со многими официальными представлениями распределяется количество книг в этих народных хранилищах. Не буду приводить этих поучительных цифр, ибо Урольд Альманах, ежегодник, вполне доступен для желающих ознакомиться с последовательностью этих накоплений. Для многих в них будут заключаться большие неожиданности. Кроме того, не забудем, что грамотность, которая является, несомненно, ступенью к культуре, сама по себе еще не обеспечивает чтение и разумно-культурного потребления книг. Если бы взяли другую статистику, а именно статистику, много ли из грамотных людей книг не читают, то результаты были бы очень поучительны. Если же из числа читающих выделились и чтецов бульварных романов, то мы увидим, что вся сумма серьезных книг и изданий ложится на сравнительно очень небольшое число людей изо всего населения мира. Это обстоятельство тем более вопиет о бережливом отношении не только к серьезным изданиям, но и к тем людям, которые делают из них разумное и надлежащее употребление. Не забываются трогательные эпизоды любовного обращения с книгами. Не забываем рассказ одного небогатого литератора о том, как он желал подарить невесте своей как свадебный подарок, как нечто наиболее ценное в его представлении, книгу-монографию о творчестве наиболее вдохновляющего его художника. Незабываемо также, какая трогательная любовь к книге самостоятельно вспыхивает в самом детском возрасте. Маленькая девочка в барских хоромах с трудом несет непомерную для детских сил книгу Библии с иллюстрациями Доре. Не дозволена ей эта книга, но она пользуется отсутствием старших не для проказ и шалостей, но чтобы еще раз воспользоваться минутой свободы и приобщиться к великим образам. Дороги нам эти дети, носители лучших образцов, которые по сердцу своему самостоятельно приходят к книжному шкафу и знают этого неизменного друга истинного счастья. Ведь самостоятельно пришел к книжному шкафу Эдисон и с измальства понял, чем он может благодетельствовать человечество. В инстинкте к приобщению к газетному делу выразилось сердечное устремление к распространению полезного. Вспомним также великого мыслителя Рескина, с такой же трогательностью отдававшего свои первые устремления и вдохновения великой библейской эпопее. Вспомни многих славных. Уже давно говорилось о мощи мысли, говорилось об искусстве мышления. Но ведь каждое искусство нужно развивать и питать, и не будет ли очаг этого священного искусства именно около книжного шкафа? Обернемся к книжному шкафу не только как к утешителю и охранителю, но как и к водителю и жизнедателю. Не от него ли происходит устойчивый творческий ум великих мыслителей? Не от него ли долголетие? Не от него ли противостояние всем злым и всем неслыханным, казалось бы, препятствием существования. И не от него ли творящая радость? Гималаи, 1932 год.